Никогда еще в истории человечества не было общества, подобного тому, какое было создано в день Пятидесятницы почти 2000 лет тому назад. В этот день родилась Церковь, общество искупленных детей Божьих. Это было нечто совершенно новое, невероятное, и это общество людей стало настолько влиятельным, что оно оказало и продолжает оказывать потрясающее влияние на весь мир. Это и есть то, о чем Христос говорил около 3 месяцев до своей смерти и воскресения. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот эта церковь родилась, она начала свое существование. Христос создал ее в день Пятидесятницы, 50 дней после того, как Он воскрес из мертвых. О ее начале, о ее рождении и о ее первых днях и годах жизни мы читаем в книге Деяния. В последних стихах 2 главы книги Деяния описана молодая церковь, как она начала свое существование и о порывах ее первой любви к своему Господу. Как выглядела церковь, когда она только что начала свое существование? Мы уже касались отдельных аспектов ее жизни в наших предыдущих беседах. Сегодня я хотел бы уточнить одну ее особенность. Хорошо, дорогие мои, сравнить нашу духовную жизнь с духовной жизнью этих первых христиан. Основной особенностью церкви тех дней была ее любовь к Иисусу. Церковь пламенела первой любовью. То, о чем мы читаем в последних стихах 2 главы, можно назвать последствиями первой любви. Послушайте, как звучит, например, 46 стих 2 главы. «И каждый день, не только раз в неделю, по воскресным дням, но каждый день, сказано тут, они единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Их вера не была принужденной. Они не ограничивали свою религию храмом только. Нет, их любовь к Господу и друг другу продолжалась и проявлялась и за пределами церковных стен. Эта новая жизнь была совершенно естественна и нормальна. Например, собираясь по домам и принимая пищу вместе, они одновременно преломляли хлеб. И делали они это в веселье и простоте сердца. Некоторые говорят, что выражение «преломляя по домам хлеб, принимая пищу» говорит о совместной трапезе, что они, мол, кушали вместе, и что нельзя из этого делать вывод, что речь здесь идет о преломлении хлеба, то есть о вечере Господней. Нет, здесь имеется в виду и то, и другое. Они вместе принимали пищу и в то же время вместе преломляли хлеб. Имейте в виду, что эти первые христиане были евреи. Читая Ветхий Завет, вы обнаружите, что жизнь народа Божия не разделялась на религиозную и повседневную часть. Нет, но духовная часть, то есть поклонение Богу и повседневная жизнь, и все ее события были взаимосвязаны. Так что для набожного еврея пища была и временем общения, выражение дружбы тому, с кем они принимали пищу, и в то же время поклонением Богу. И вот эти первые христиане-евреи исполняли то, что Господь установил до своей смерти и что мы называем преломлением хлеба. Поэтому, когда они собирались для совместной трапезы, то они, восхваляя Бога, поклоняясь Ему, совершали вечерю Господню. Так что до еды, обычно это была вечерняя трапеза, они вспоминали смерть Господню, преломляя хлеб по домам. И они делали это каждый день. Мы, например, в современной обстановке представить не можем, как это было возможно делать ежедневно. Но любовь к Иисусу, духовная жизнь первых христиан, была такой неотъемлемой частью их повседневной жизни, что для них это было вполне естественно и нормально. Ведь тот, кого они так любили, сказал: «Сие творите в мое воспоминание», и они это делали. Это было выражением их любви к Господу. Для них было величайшей радостью вспоминать, и притом чем чаще, тем лучше вспоминать своего Спасителя и то, что Он сделал для них своей искупительной смертью. В этом коротком отрывке дважды сказано, что они преломляли хлеб. Первый раз в 42 стихе. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». И в 46 стихе, как мы уже прочли, сказано, что они каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Вы заметили, они были постоянны во всех областях своей духовной жизни. Таким был образ жизни этого общества детей Божьих. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Каждый день у них было собрание, и они вместе принимали пищу и делали это в веселье и простоте сердца постоянно. Этим-то они и хвалили Бога и прославляли Его. Иначе говоря, своим поведением, своей общественной жизнью они хвалили Бога. Фраза «хваля Бога» нельзя рассматривать отдельно, как будто у них было специальное, определенное время и место для прославления Бога. Нет, своим образом жизни, своей личной и общественной жизнью они воздавали хвалу Богу. Их служение Богу не было вынужденным, оно не было исполнением долга, оно было спонтанным, естественным, нормальным, побуждаемым любовью к Иисусу. И вот эта любовь к Иисусу побуждала к ежедневному преломлению хлеба. Я не говорю, что мы обязательно должны каждый день участвовать в вечере Господней. У этих первых христиан это было порывом первой любви к Иисусу, и этот порыв выражался таким образом. Мы знаем, что позже церковь проводила преломление хлеба раз в неделю, как, например, написано в 7 стихе 20 главы этой книги «Деяния». В первый же день недели ученики собрались для преломления хлеба. В наши дни преломление хлеба проходит чаще всего один раз в месяц. Возможно, дорогие мои, одна из причин, что наша любовь к Иисусу охладела. Хорошо, по крайней мере, подумать над этим, не так ли? Если мы вникнем в значение вечери Господней и в то, какое значение придавал ей сам Господь и как мы к ней относимся, то, думаю, это много скажет о нашей духовной жизни. Возможно, что мы мало понимаем о значении вечери Господней. И вот поэтому сегодня остальное время я хотел бы посвятить этой чудной теме, какое значение для чада Божьего имеет преломление хлеба или вечеря Господня. Вечеря Господня – это эмблема страданий и смерти нашего Господа Иисуса Христа. Хлеб символизирует Его тело, а чаша – Его пролитую кровь. И как апостол Павел пишет, «Всякий раз, когда вы едитесь, хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что сам Господь незадолго до своей смерти и страдания установил вечерю, то есть хлебопреломление. Он сказал «Сие творите в мое воспоминание». Это говорит нам о важности стола Господня. Апостол Павел в своем послании Коринфянской церкви пишет «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Вы обратили внимание на значение этих слов апостола Павла? Ведь Павел мог бы узнать от других апостолов о том, как Господь установил вечерю. Каждый из них мог рассказать ему о значении стола Господня и объяснить ему подробно, как они провели это благословенное время в горнице со своим Спасителем. И, вне всякого сомнения, они рассказали ему об этом. Но, чтобы это не было взято из вторых рук, а чтобы Павел сам непосредственно узнал об этом, Господь сам по откровению дает ему указание, как следует проводить вечерю Господню. Он говорит, «Я от самого Господа принял». Иначе говоря, Господь через личное откровение показал апостолу Павлу значение празднования вечери Господней. Так что, дорогие мои, сам Господь дал повеление о вечере. «Сие творите в мое воспоминание». Если можно назвать преломление хлеба обрядом, то тогда Господь установил фактически два обряда. Только два – водное крещение и вечерю Господню. Обряд – это лишь внешняя форма, поэтому это слово не совсем точно определяет значение вечери Господней и водного крещения. И преломление хлеба, и водное крещение имеет намного больше значения, чем просто обряд. Они имеют духовное значение. И вот сегодня я хотел бы ограничиться только несколькими мыслями о преломлении хлеба. Какое значение имеет оно для нас? И вот самое первое, что мы должны иметь в виду, это то, что участие в вечере Господней не имеет никакой спасающей силы. Это не причащение в том смысле, что человек, принимающий хлеб и вино, этим актом присоединяется к телу Христову. Нет, дорогие мои, право на участие от стола имеют только те, которые уже присоединились к телу Христову, которые рождением свыше стали частью тела Христова. Только знающие Его могут участвовать в этом торжестве. А то как можно вспомнить того, которого не знаешь? А Христос ведь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Поэтому человек не приходит к столу Господню, чтобы получить усыновление. Он приходит к нему, потому что уже является сыном. Мой друг, ты ошибаешься, если думаешь, что в вечере Господней есть какая-то спасающая благодать. Спасение ты можешь получить только верой в Господа Иисуса Христа. Только покаянием и верой в пролитую кровь Иисуса Христа ты спасешься, но не участием от стола Господня. Как в Ветхом Завете, пасхального ангца ели только те, которые принадлежали к священному роду. Так и теперь только те, которые искуплены кровью ангца Божия, могут есть хлеб и пить вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа. Нет, мой друг, участием в этих символах ты не можешь причаститься к Христу и к телу Его. Это возможно только рождением свыше. Но нас интересует, какое значение имеет вечеря Господня для чада Божьего. Этот акт, хотя он и совершается в общении с другими детьми Божьими, тем не менее он имеет личное значение в отношениях между тобой и твоим Спасителем. Слово Божие ясно говорит, что ты и я, мы ответственны за то, как мы приходим к столу Господнему. Слово Божие предупреждает нас, что участвующий в вечере Господней недостойно виновен будет против тела и крови Господней, то есть будет виновен против самого Господа Иисуса Христа. Христос сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Не воспоминание моего учения или моего царства, или воспоминание наших духовных переживаний, какими бы они ни были чудными и реальными. Нет, он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Это значит воспоминание о нашем Господе и о том, что Он сотворил для нас лично Своей смертью. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». А это значит, что если ты в чем согрешил, исповедуй грех свой и прими его прощение, и тогда с благоговением ешь хлеб сей и пей из чаши сей. На основании его обетования знай, что если ты исповедуешь грех твой, то он, будучи верен и праведен, простит тебе грех твой и очистит тебя от всякой неправды. И тогда ты можешь участвовать в вечере Господней. Не лишай себя этого благословения. Ибо когда ты приходишь к столу и ешь от хлеба и пьешь от вина, вспомни, о чем они говорят тебе. Сосредоточь свое внимание на первых словах, сказанных Господом, после того, как Он взял хлеб и благословил, и преломил, и раздал ученикам Своим. Что Он сказал? Какими были Его первые слова? «Примите, едите, сие есть тело Мое». Кому они были сказаны? может быть, любому участвующему от стола Господня. Нет, дорогие мои, только тем участвующим, которые являются Его детьми. Примите, едите. Если вы вникнете в значение этих двух слов, то они вам напомнят о том, как вы стали чадом Божьим. Невозрожденному человеку эти слова не имеют никакого значения. А для чада Божия в них скрыта вся благая весть. Эти слова напоминают ему, как он стал дитяти Божьим. Но позвольте мне обратиться к тем, которые еще не пережили рождение свыше, но, возможно, жаждут быть прощенными и стать чадами Божьими. В этих словах и для вас есть радостная весть. Примите, едите. Только так, мой дорогой друг, ты можешь иметь Иисуса Христа, приняв Его как своего личного Спасителя. Тогда Он станет твоим Господом. Пусть эти слова напомнят тебе, что ты некогда был погибшим грешником, далеким от Бога. Ты был во вражде с Ним, но настал тот чудный день, да, тот чудный момент в твоей жизни, когда ты услышал голос Божий, и ты протянул свою руку и принял из пронзенных рук Спасителя полное прощение. Иначе ты не мог спастись. Все твои старания исправить себя оказались бесплодными. Только когда ты принял спасение как дар, не по каким-либо заслугам, а даром, тогда только ты стал чадом Божьим. Так и теперь, когда ты приступаешь к столу Господню, то тоже ты делаешь это не по своим достоинствам. Если Господь говорит «примите и едите», то ведь это не потому, что ты такой хороший, такой духовный. Тебе дано преимущество это делать. Это должно напомнить тебе, что спасение ты получил как дар. И теперь, вкушая хлеб и вино, вспоминая смерть Господню, ты тоже делаешь это не по своим заслугам, но только по Его милости и благодати. Благодатью вы спасены сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился, и тем, кто принял Его верою, дал право быть чадом Божьим. Но что говорят нам эти последних два слова? «Примите, едите, сие есть тело мое, тело мое». Ты и я не могли бы принять его, если бы он не имел человеческого тела. Ведь было такое время, когда он не имел этого тела. Спасение наше было бы невозможным, если бы Христос не принял человеческое тело. И для того, чтобы совершить искупление наше, он должен был родиться от Девы Марии и принять человеческое тело. В послании к евреям сказано: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Иначе говоря, никакая жертва под Старым Заветом не могла искупить грех человека. Поэтому Бог уготовил тело Сыну Своему, чтобы Он совершил искупление, удовлетворяющее Божие правосудие. Вот почему апостол Павел в послании к Колоссянам говорит: «Ныне Бог примирил в теле плоти Его», то есть Иисуса Христа, Сына Своего, «чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Бог мог соделать это только посредством тела Сына Своего. То есть Он освятил нас, сделал причастниками Своего естества единократным приношением тела Иисуса Христа, как говорит Слово Божие. Искупительная смерть Сына Божия не была бы возможной без тела, без воплощения Иисуса Христа. Да, Господь господствующих оставил славу небес, сошел в этот греховный мир и принял на себя тело человеческое, был рожден от жены и стал подобен нам, чтобы нас спасти. И, мой дорогой брат и дорогая сестра, каждый раз, когда ты ешь хлеб и пьешь из чаши, не забывай, как дорого стоило Богу твое спасение. Сие творите в мое воспоминание. Когда ты пьешь из чаши сей, то вспомни Его святую кровь, пролитую за тебя, и тогда возвысь свой голос в благодарности и выражении любви к Нему. Итак, возлюбленные мои, первое, о чем нам говорит вечеря Господня, это то, что Он нас возлюбил, и что Он нас продолжает любить. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, сметь Господню возвещайте, доколе Он придет. Иисус сделал это для нас, дорогие мои. Он принял образ раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Все это Он сделал потому, что возлюбил нас. «Примите, едите, сие есть тело мое за вас, ломимое». Вы слышали? «За вас, ломимое». Христос отдал Себя на поругание, на мучение и на смерть за нас. Хлеб говорит о Его теле, отданном за нас. И вино говорит о Его крови, что она была пролита за нас. Слава и благодарение Ему. Какая чудная истина, возлюбленный. Да, от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Но Он также сказал, «Едите, сие есть тело Мое». О чем это говорит нам? «Едите». Что происходит с нами, когда мы едим? Пища, которую мы принимаем, становится частью нашего существа. Она усваивается нами и становится частью нас. В этом и есть величайшая благодать Божия, что Он соизволил жить в нас. «Христос вас», говорит апостол Павел, «надеждой славы». Подумайте, кто мы такие, дорогие мои? Мы являемся храмами, в которых обитает Дух Святой. Поэтому, когда Он говорит нам «едите, сие есть тело Мое», то Он напоминает нам об этой чудной истине, что с момента, когда мы приняли Его, Он сотворил в нас свое жилище. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, — говорит апостол, — и Дух Божий обитает в вас, что тела ваши — суть члены Христовы?» Ведь ясно, что мы не можем кушать за кого-то другого, не так ли? Каждый человек ест за себя. Я не могу, например, кушать за моего ребенка, даже если я мучаюсь, что мой ребенок голодает от того, что он не ест. Точно так же я не могу принять Христа за кого-нибудь другого. Это личное дело каждого человека. И благодарение Господу каждому, который принял Его, верующему во имя Его, Он дал власть быть чадом Божьим, который не от крови, то есть не по наследству, не от хотений плоти, не потому что кто-то за меня захотел, не от хотений мужа, то есть не потому что какой-нибудь человек объявил мой грех прощенным, нет, но который от Бога родился. Никто не может принять Христа за тебя, мой дорогой друг. Ни вера твоего мужа, ни жены, ни вера родителей, брата или сестры, или самого лучшего друга. Их вера тебя не может спасти. Ты должен лично принять Иисуса Христа, точно так же, как ты принимаешь пищу. Христос уподобил Себя хлебу. «Я есть хлеб жизни, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, который отдам за жизнь мира». И вот, мой дорогой брат и дорогая сестра, когда ты ешь хлеб сей от стола Господня, то вспомни, что Он есть тот хлеб живой, от которого ты ел и стал Его чадом. Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам Своим, сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благословив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание». Мой дорогой друг, если ты еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то должен тебе сказать, как Павел некогда сказал Симону, который хотел обойти покаяние и веру и принять дар Божий другим способом. Он хотел купить дар Божий. Он сказал ему, нет тебе всем части и жребия. Но, друг мой, если ты придешь к Богу на одном единственном условии, посредством Сына Его, Иисуса Христа, то на основании Слова Божия могу гарантировать, что ты получишь прощение и будешь принят в число детей Божьих.
Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Прими сейчас Его чудное спасение. Он предлагает его тебе. Прими и ешь от хлеба жизни, а этим хлебом жизни является никто иной, как наш дивный Спаситель Иисус Христос.